Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Почему российские солдаты бегут из армии, которой так гордится Отечество? Бегут с оружием, убивают своих товарищей, в облавах на дезертиров гибнут сотрудники МВД. Является ли это естественным следствием положения в армии? На вопросы ведущего отвечает ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Солдаты бегут в очень большом количестве. По нашим оценкам, одновременно в бегах находится около 40 тысяч военнослужащих. Это и офицеры тоже, но в основном это солдаты. Не бывает побега без причины. Для солдат по призыву обычно это жестокое обращение или унижение, или обида. Небольшую часть причин составляют семейные обстоятельства. Например, кто-то в семье умирает, а отпуск не дают. Мальчишка уходит. Побеги с оружием, к счастью, не очень часто. Немотивированная жестокость убегающих – нечастый случай. Но расстрелы в воинских частях – это, как правило, тяжелый неразрешимый конфликт или психическое заболевание, которое обостряется в тяжелых экстремальных условиях. Подготовила и ведет передачу Марина Катас. Впервые в эфире 24 февраля 2002 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союзов комитетов солдатских матерей России. Вопросы ей задают Руслан Абаев, корреспондент в Москве немецкой газеты «Moscow Deutsche Zeitung», и Александр Гольц, военный обозреватель еженедельного журнала. Ведет программу Марина Катас. В начале программы коротко о биографии нашей сегодняшней гости. Валентина Мельникова родилась в Москве. В 1968 году окончила Московский государственный университет, факультет геологии. И с 1972 по 1990 год работала инженером во Всесоюзном научно-исследовательском институте минерального сырья. С августа 1989 года активно участвовала в создании и работе Комитета солдатских матерей. Избрана членом Координационного совета комитета, затем пресс-секретарем организации. В 1998 году избрана ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России. Валентина Мельникова – один из инициаторов создания в 1990 году Исследовательского центра по правам человека. С 1992 года – член правления центра от Организации солдатских матерей. В 1998 году избрана председателем правления Российского исследовательского центра по правам человека. Валентина Мельникова замужем, имеет двоих сыновей. Проблемами российской армии занимаются не только комитеты солдатских матерей. Положение, сложившееся сейчас в российской армии, вызывает все большую тревогу общества. Мы пригласили принять участие в программе «Лицом к лицу» командующего воздушно-десантными войсками Георгия Шпака. Однако его пресс-секретарь полковник Николай Брагин сообщил, что генерал-полковник Георгий Шпак придет на «Радио Свобода» только с разрешения министра обороны Российской Федерации. Начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Николай Дерябин на наше обращение ответил категорическим отказом. И у меня первый вопрос к Валентине Дмитриевне. Почему сегодня солдаты бегут из воинских частей? Ведь они бегут с оружием, убивают своих товарищей. В облавах дезертиров гибнут сотрудники МВД. Это что, естественное следствие положения в армии?
На самом деле бегут солдаты в очень большом количестве. По нашим оценкам, одновременно в бегах находится около 40 тысяч военнослужащих. Это, на самом деле, и офицеры тоже, но в основном, конечно, это солдаты по контракту, по призыву. Не бывает побега без причины. Для солдат по призыву обычно это жестокое обращение или унижение, или какая-то обида. Небольшую часть причин составляют семейные обстоятельства. Иногда бывает, когда кто-то в семье умирает, отпуск не дают, мальчишка уходит. Вот эти побеги с оружием, на самом деле, все-таки они, к счастью, не очень часты, особенно вот такие, как из Ульяновской дивизии, потому что видно было, что или ребята убегали от кого-то, или они куда-то спешили. Потому что вот эта немотивированная жестокость – это нечастый случай, к счастью. Но расстрелы воинских частях, как правило, все-таки это или какой-то конфликт тяжелый, который никак не разрешился в части, или бывает просто психическое заболевание, которое обостряется в таких вот тяжелых, в экстремальных условиях, когда человек все время под прессом психологическим находится.
Скажите, а кто-то несет ответственность за то, что в армию попадают люди с психическими расстройствами, и в дальнейшем это приводит к таким трагическим последствиям?
Никто не несет ответственности, поскольку при призыве нарушения эти освещаются коллегиальным органом призывной комиссии. И попробуйте что-то такое получить. Постфактум, после гибели парня, бывает, что семья подает на возмещение морального и материального ущерба. Но ущерб очень небольшой, это где-то 20-25 тысяч рублей, и он не уголовное дело. Да, это гражданское дело, ну, кто-то там заплатит, скорее всего, из какой-то бюджетной кассы, и все. Очень трудно найти виновника, потому что все члены медицинской призывной комиссии подписываются под этим решением, годен к военной службе.
Александр Гольц, военный обозреватель еженедельного журнала. Ваш вопрос.
Валентина Дмитриевна, вот сейчас принят, наконец, согласованный правительством законопроект об альтернативной службе. Он, как нам говорят, явно гораздо более мягкий, чем тот драконовский законопроект, что предложен Генеральным штабом. Как вы оцениваете вот тот законопроект об альтернативной службе, который скоро поступит в Думу?
Ну, на самом деле, еще не все закончено, потому что это только инициатива правительства, и там тоже еще не до конца согласовано. На день, когда проходила конференция в Думе, нас не устраивали очень многие позиции. Естественно, нам неприемлем карательный срок 4 года. Мы не приемлем прохождение альтернативной гражданской службы в воинских частях. Это никак не обеспечено ни безопасность, ни гражданственность этой службы. И очень многие ограничения тоже на самом деле неприемлемы. Ведь Россия получила замечание о невозможности двойного срока альтернативной службы еще в 1995 году от Комиссии по правам человека ООН. И я так понимаю, что наши как бы политические обязательства, внешнеполитические отдельно, а внутриполитические дела отдельно. У меня есть надежда на то, что Дума не будет уж такая послушная, и за вот такой вот беспрецедентно дискриминационный закон она так легко проголосует. Я думаю, что мы будем работать с депутатами, с фракциями. Позиция Сергея Шойгу, просто она меня приятно поразила. Я вообще никак не думала, что один из лидеров вот такой вот партии, да, пропрезидентской, понимает ситуацию с тем, что происходит не в его министерстве, да, и с мальчиками, которые не у него служат. Это обнадеживает на самом деле. Но вполне возможно, что Генеральный штаб, увидя, что закон слишком мягкий, на их взгляд, внесет опять какую-нибудь достаточно подлую вещь, да, и как бы вообще весь этот процесс прекратится, что поставит в неловкое положение ребят, которые уже фактически работают и фактически эту службу проходят.
Валентина Дмитриевна, ну вот если продолжить эту тему, вот интересная штука произошла с генералами из Главного организационно-мобилизационного управления. Вы же их знаете, люди вменяемые, не глупые, правда ведь? И вдруг их как с катушек сорвало. В последние вот недели они один за другим вносят предложения, заявления делают, которые, ну, имеют целью как бы поразить общественность, правда? Ну, заявление Василия Ивановича Смирнова о том, что будут призывать студентов. Потом Квашнин вносит этот драконовский законопроект на правительстве. Ходят упорные слухи об отмене военных кафедр. Вот что случилось с этими людьми, на ваш взгляд?
Ну, люди какие были, такие остались. Мы знакомы с 89-го года, я никаких перемен не замечаю. Ну, функция Генерального штаба, как была в советское время, охранять советские достижения в вооруженных силах, так как она и осталась. Мне кажется, что был момент в декабре 2001 года, когда какой-то знак получили военные. Они почему-то решили, что все будет так, как они хотят. У нас была очень любопытная встреча в Комитете по обороне, где очень известный депутат, генерал, гордо говорил, что вот мы 27 января примем закон об альтернативной службе, отменим все отсрочки, отправим всех в воинские части, и вообще все, что вы делаете, это никому не нужно. Что-то было. Я не знаю, мы не очень в курсе этих интриг, но вот мне кажется, что это просто как бы вот такой последний рывок, да? А вдруг Да, вот, а вдруг президент нас послушает, а вдруг он не понимает, а вдруг его помощники согласятся, что все должны служить. Я не знаю, вот психологически это можно как-то оценивать. Как это оценить профессионально, я не знаю. А кроме того, я замечаю такую вещь странную. Все предыдущие годы в рабочей группе, занимающейся проектом закона об альтернативной гражданской службе, был Валерий Иванович Останин. Он исчез осенью, и больше он не появлялся. И теперь... На пресс-конференциях по итогам призыва, по проблемам альтернативной службы выступает уважаемый Смирнов. Это смена фигур. На мой взгляд, это тоже, может быть, что-то означает. Мне кажется, что Останин, Кожушко и другие, так сказать, наши хорошо знакомые люди, ну, как бы не хотят подставляться больше под это. Может быть.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союзов комитетов солдатских матерей России. Вопросы ей задают Руслан Абаев, корреспондент в Москве немецкой газеты «Moscow Deutsche Zeitung», и Александр Гольц, военный обозреватель еженедельного журнала. Ведет программу Марина Катес. Руслан Абаев, корреспондент в Москве немецкой газеты «Moscow Deutsche Zeitung». Ваш вопрос.
Дело в том, что не секрет, что молодые бойцы, которые проходят службу в Чечне, в горячей точке, получают такие вот психоэмоциональные травмы, можно сказать, стрессы. И они возвращаются в общество. И в этом обществе они могут себя проявить неадекватно по отношению к мирным гражданам. Ну, там проявление этих агрессий может возникнуть. И какая работа, собственно, ведется для того, чтобы снизить эту степень неполноценности, так сказать?
Если говорить о том, что делают комитет солдатских матерей в регионах, могу сказать, ну, что могут, то и делают. Потому что практически во всех городах мальчишки, конечно, увольняясь и приходя домой, так или иначе приходят в комитет солдатских матерей за помощью. Но государство практически никак не участвует вот в этой вот ликвидации посттравматического синдрома, потому что военные медики не считают это болезнью, ну, мы тоже не считаем, но мы понимаем, что люди должны какую-то помощь получать регулярно, а гражданская медицина не имеет достаточного количества психологов, которые умеют работать с людьми с посттравматическим синдромом. Поэтому, конечно, и так же, как после Афганистана, после Карабаха и Первой Чеченской войны, очень много ребят, которые срываются. Да? Это могут быть драки с тяжелыми последствиями, убийства в состоянии аффекта, это могут быть всякие немотивированные кражи, грабежи, нападения. К сожалению, это все существует. Мы последние 2 года... Каждый раз, когда утверждается госбюджет, мы пытаемся напомнить, что вот нужно такую программу вводить. Но нам вежливо отвечают, вот у нас есть там социальная реабилитация военнослужащих, вот мы там в госпиталях там что-то еще с кем-то делаем, и это не актуально для государства. Ну, я не знаю, наверное, надо, чтобы тоже что-то случилось для того, чтобы все понимали, что просто так оставить человека, который 2 года воевал на своей земле, да, против людей, которые говорят с тобой на одном языке, и возвращался потом, и чтобы от него, значит, хотели хорошего поведения. Очень много алкоголиков, очень много наркоманов, ребята, которые даже уже после того, как возвращаются, спиваются и, в общем, кончают очень плохо. Много жалоб от домашних на то, что ребята агрессивны в семье, бьют родителей, кто женат, бьют жен, и много там всяких приключений. Как заставить такую службу создавать, я пока не знаю. Ну, хорошо, во многих городах, там, где есть университеты, кафедры психологии, есть психологи, которые просто сами, да, подвижники, работают с ребятами, которые сами к ним обращаются. Но, естественно, что вот эту массу миллионную людей, прошедших опыт боевых действий, они не в состоянии никак обслужить и успокоить.
Вы заговорили о пост... чеченском синдроме. С 1999 года в Чечне, по данным Комитета солдатских матерей, погибло 6,5 тысяч военнослужащих. При этом Министерство обороны отрицает эти данные и приводит свои 2700 погибших. Почему так отличаются данные?
На сегодняшний день, мы считаем, погибло со стороны федеральных сил уже больше 10 тысяч. Есть принципиальная разница – Ну, я не говорю, что военные просто скрывают потери, это все понимают, потому что у нас с весны 2001 года число потерь уменьшилось на 1000 официальное, да? На самом деле мы всегда говорим о людях, которые не только погибли на поле боя, но те, кто умерли по дороге в госпиталь, те, кто умер от ран в госпиталях, те, кто умер в течение страхового года после увольнения с военной службы. И смерть их связана с исполнением обязанностей военной службы. Это намного большее число. И руководствуемся мы теми данными, которые имеют наш региональный комитет солдатских матерей. Ведь там, в регионах, куда обращаются родители? Они обращаются в комитет солдатских матерей. И дальше уже, если какая-то помощь нужна, идут ходатайства в администрацию и все прочее. То есть там женщины знают наши, сколько погибло. В среднем каждая область потеряла во Второй войне сейчас где-то 120-150 человек. Это, конечно, все вместе. Это и милиция, и ОМОН, и те, кто по контракту, и офицеры, и все-все-все, и солдаты по призыву. Потому что мы не можем разделять. Это все люди, которые государство направило на незаконную войну фактически, да, и не желает даже как бы сказать, сколько их погибло, и не желает сказать, какой ценой эта война ведется. Кроме того, во Вторую войну никто не берется ни за какие книги памяти, ни за какие составления списков. Это, я не знаю, страх ли это, надоело ли это. И вообще это тоже неправильно. С 99-го года в бюджете есть деньги официальные на публикацию списков погибших. Мы регулярно каждый год обращаемся к президенту, обращаемся к министру обороны, министру внутренних дел, печатайте свои списки. Нет, это государственная тайна. Хотя вот недавнее определение Верховного суда говорит о том, что никакой тайны в этом нет.
Александр Гольц, ваш вопрос.
Валентина Дмитриевна, ну вот продолжая эту самую больную тему, тему потерь. Мы с вами хорошо знаем, что вот такие потери, 10 человек в неделю практически, такие потери снесли бы правительство любого из государств, которые мы называем цивилизованными, да? Общественное мнение не потерпело бы таких потерь. Вот что происходит, почему так получилось, что чеченская трагедия, трагедия вот этих потерь, это дело, которое касается нескольких общественных организаций, включая вашу, и тех, кто пострадал. Вот почему, на ваш взгляд, общественное мнение столь равнодушно?
Настоящего общественного мнения, такого как в Европе, например, да, у нас просто нет, к сожалению. Потому что 13 лет работы нашей организации показывают, что, к сожалению, люди российские какие-то очень детские, да, у психологов называются инфантильные. Пока их это не коснулось, пока что-то такое не случилось, они стараются отгородиться. Ничего не вижу, ничего не знаю, меня это не касается. И только когда уже что-то случилось, тогда начинаются какие-то движения, трепыхания, переживания, крики. Вот, мы отдали сына, а там его не лечат, там не протезируют и вообще погубили. Понимаете, я с горечью смотрю на то, что происходит, потому что вот я не уважаю своих соотечественников. Мне это неприятно и стыдно, когда родители мальчика, потерявшего руки и ноги, да, лежащего в госпитале, или отказываются от него, и такое, к сожалению, во Вторую войну бывает, или спрашивают, первый вопрос, а какие мы страховки получим, какие мы деньги получим? Ты спроси, как его лечить и где брать протезы, а потом уже думай о страховке. Понимаете, вот не знаю, но я твердо знаю, что вообще никакого такого единого общественного мнения нет. Меня радует, что в эту войну как-то больше общественных организаций, вот так называемых миротворческих, появилось. Кто-то пытается что-то сделать, кому-то помогать, но тоже мы все время как бы расхлёбываем ту кашу, которую уже заварили. Мы помогаем жертвам. Это касается и организаций, работающих с беженцами, и с теми, те, кто работают с военнослужащими. Это неправильно. А вот как сделать, чтобы, принимая решение о войне и мире, да, слушали голос общественных организаций, женских организаций в том числе, да, как сейчас вот положено, мы пока не знаем.
Руслан Абаев, ваш вопрос.
У меня вопрос будет касаться опять чеченской тематики. Недавно в своем интервью специальный представитель президента Российской Федерации в Чечне Владимир Коломанов заявил о том, что данные по убитым, которые проходят службу в Чечне, публикуются в электронном виде. Где-нибудь это можно было обнаружить?
В начале войны было электронно, я сейчас не могу вспомнить адрес, у них был мартиролог, мы работали с ребятами, но мне кажется, что они не ведут больше эти списки, потому что они получали от нас, и вот от коллег-журналистов, кто каким-то образом какую-то информацию получал. Я не знаю, потому что если бы такие журналисты были, если бы такая страничка была, мы, безусловно, бы знали про нее. У нас коллеги наши работают в интернете, и, безусловно, бы как-то нашли.
Комитет солдатских матерей вывешивает в интернете списки погибших?
У нас нет денег на то, чтобы интернетские сайты поддерживать, к сожалению. И никто больше не берется за это. Ведь это нужно, чтобы кто-то предоставил свою страницу. Пока вот с 2000 года таких желающих нет.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Мы продолжим через 2 минуты после кратких объявлений.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Почему российские солдаты бегут из армии? Говорит ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Мы много лет требуем, чтобы солдатам было позволено заочное обучение. Такое обучение существует в нашей стране уже десятки лет. Оно нормально по уровню и демократичности. Вопрос. Почему по всей России каждый месяц проходят благотворительные сборы вещей в пользу гарнизонов? Чем это объяснить? Государство не способно содержать своих военнослужащих? Ответ. Это объяснил еще историк Карамзин. Воруют. Мы знаем, что на самом деле бюджет национальной обороны вполне достаточен. Расходы на содержание личного состава прописаны и открыты. Но я твердо знаю, что никаких средств, которые должны доходить до частей, а подчас и до округов, не доходят. Гуманитарная помощь – это движение человеческой души. Да, успокоить свою совесть. Люди воюют, погибают, а я чем-то помогу. И мне зачтется. Эта составляющая присутствует. Но есть и политические спекуляции. Почему бегут из российской армии? Подготовила и ведет передачу Марина Катас. Впервые в эфире 24 февраля 2002 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союзов комитетов солдатских матерей России. Вопросы ей задают Руслан Абаев, корреспондент в Москве немецкой газеты «Moscow Deutsche Zeitung», и Александр Гольц, военный обозреватель еженедельного журнала. Ведет программу Марина Катас.
закончился осенний призыв 2001 года, который прошел с грубейшими нарушениями, как мы все знаем, когда устраивались облавы и на улицах на юношей призывного возраста, и устраивались облавы в общежитиях, и даже ребят отправляли в части, так сказать, не сообщая об этом родителей без медицинских комиссий. Сейчас уже прошло достаточно времени для того, чтобы подвести некоторые итоги. Все-таки было разбирательство по поводу этих нарушений? Кто-то понес хотя бы административную ответственность за это?
По тем 50 жалобам, которые к нам пришли, мы направили все данные в прокуратуру города Москвы. Нам пришел ответ, что по каждому факту идет прокурорская проверка. Значит, часть ребят мы, конечно, вернули, безусловно. Кого-то мы вернули с помощью Останина прямо со сборного пункта, кого-то мы выдернули тоже с помощью генштабских офицеров, значит, из воинских частей, из ближайших. Но у нас есть совершенно чудовищные вещи, когда по облаве схваченные мальчишки отправлены далеко, да, в Хабаровский край, во Владивосток, куда уже никакой возможности нету просто так добраться. Но, тем не менее, по всем жалобам, которые у нас есть, мы сейчас стараемся работать. Несколько человек уже уволили по здоровью. Значит, представляете ситуацию? Кто-то призывает по облавам, потом ребята попадают в воинскую часть, командир должен отправить в госпиталь, за все заплатить, должны провести ему военно-врачебную комиссию, уволить, отправить домой. Мы будем обязательно обращаться в военную прокуратуру, чтобы они в арбитражные суды иски подавали на московскую администрацию, потому что это совершенно немыслимо. В одной из учебных вот этих вот учебных подразделений 250 человек облавников попало. Из них они 246 как бы визуально определили, что они вообще негодные. Вот они их сейчас пытаются распихать по госпиталям и уволить. Одно радует, что если ребят уволят, больше их генштаб не призовет.
Александр Гольц, ваш вопрос.
Владимир Владимирович, все-таки более или менее понятно, что система призывная в России деградирует. И вроде бы в Кремле это понимают. Вот в конце октября президент подписал некие документы, которые должны двинуть нас к созданию контрактной армии. Это реально сейчас? Насколько офицерский корпус, насколько те офицеры в генштабе, с которыми вы контактируете, готовы?
Ну, мне трудно говорить про офицеров генштаба, но в конце концов они тоже должны подчиняться приказам. У нас единоначально никто не отменял. Если министр обороны прикажет, вынуждены будут подчиниться. А по поводу офицеров в воинских частях, у меня была очень интересная встреча года два тому назад в одной из московских частей. Мы попросили, чтобы собрали офицеров. И мы спросили, вот вас устраивают эти солдаты? Нет, они там грязные, необразованные, бог знает какие. А какой вам нужен солдат? И тут 40 офицеров нарисовали нам светлый облик настоящего солдата. Мы говорим, хорошо. Так вы согласны на то, чтобы служба была добровольной, чтобы солдата можно было выбрать, да, обучить? Да, конечно, мы согласны. Понимаете, надо отличать демагогию, да, в обычной бытовой беседе от разговора профессионально. Я думаю, что сейчас есть шансы для России сделать такое резкое движение к изменению системы. Хотя много будет зависеть, конечно, от президента, от администрации, от тех, кому поручено в Совете Безопасности заниматься расчетами и всем остальным. Меня немножечко смущает, что программа перехода на, как бы, сначала на уменьшенный срок, а потом, значит, на добровольную службу, эта разработка программы поручена тому же генеральному штабу. Это немножечко беспокоит. Но я думаю, что сейчас, когда политики осознали, что необходимо менять вооруженные силы, может быть, вместе мы что-то и сделаем. Несмотря на разногласия между Яблоком и Союзом правых сил, я думаю, что на демократическом совещании мы сможем как-то объединить и позиции, и договориться, как мы будем вместе действовать.
Руслан Абаев.
Какие основные причины препятствуют становлению законопроекта, то есть принятию его со стороны именно политиков?
Ну, со стороны политиков, наверное, сейчас никакого нет препятствия. Более того, в марте 2001 года законопроект, согласованный с представителями Министерства обороны, был вынесен на парламентские слушания, и ничто не мешало в апреле месяце выносить на первое чтение. Тогда был вот этот вот акт саботажа со стороны военных. Депутаты, пожалуйста, они с удовольствием, и вот этот год им тоже много показал, и многому научил, и, может быть, закон прошел. Но ведь гражданам, молодым людям нужен не всякий закон. Они не могут просто так в угоду галочки, которую поставит Российская Федерация в Совете Европы, идти в воинские части, да, где они будут изгоями.
Кстати, было сказано о том, что молодые вот эти граждане, которые будут проходить службу в рядах альтернативной армии, смогут получать профессию в этой альтернативной службе. Как вы думаете, насколько это реально?
Я надеюсь, альтернативной армии не будет. Я думаю, что это все-таки будет индивидуальная служба, да? Нет, ну сейчас достигнут компромисс как раз вот депутатов и Министерства обороны, что проходящим альтернативную гражданскую службу будет разрешено учиться заочно или в вечерней форме. И на самом деле мы много лет требуем, чтобы это было позволено и солдатам, потому что ничего в этом особенного нет. Заочное обучение везде, оно существует в нашей стране десятки лет и достаточно, в общем-то, нормально и по уровню, и как бы демократичность.
Мне бы хотелось вернуться к бытовым обстоятельствам солдатской службы. Ну, практически каждый месяц в том или ином регионе России проходят акции благотворительные по сбору средств, одежды, медикаментов, продуктов в пользу военнослужащих тех или иных частей. И эта гуманитарная помощь идет то в Чечню, то в гарнизоны. Как это объяснить? Государство не способно содержать своих военнослужащих?
Это объяснил великий Карамзин в 1799 году, сказав слово «ворует». Мы знаем, что на самом деле бюджет национальной обороны, он достаточно. Да? И теперь там статьи расходы на содержание личного состава даже как бы прописаны и вроде бы даже открыты. Но я совершенно твердо знаю, что вообще никакие средства, которые должны быть до воинских частей, а подчас и до округов просто не доходят. Понимаете, гуманитарная помощь, вот с другой стороны, это некое движение души человеческой, да, вот успокоить свою совесть, да, вот люди там воюют, погибают, вот я чем-то помогу, да, вот как бы мне зачтется. И вот эта составляющая, она есть. Но есть и просто политические спекуляции, есть и просто не очень честные люди. Мы отказались, вот наша организация, от гуманитарной помощи. Наша группа приехала с огромным количеством медикаментов, продуктов, лекарств, писем и посылок в Моздок. И офицеры из воинских частей брали посылки и письма для солдат, которые они твердо знали уже погибли. Вот после того, как мы узнали, что они обманули наших матерей, мы сказали, больше мы этим заниматься не будем. Хотя, конечно, бывают экстремальные случаи. Там хлеб кончился, еще что-то такое. Мы звоним, но мы стараемся заставить чиновников этим заниматься. Вообще, вот эта вот помощь воинским частям – это огромная нагрузка на субъекты федерации. В 99 году нижегородский губернатор Скляров обратился просто с письмом в правительство с просьбой оставить нижегородцев служить в своей области. Он писал, что мы помогаем воинским частям на нашей территории, мы помогаем воинским частям, в которых служат наши призывники, и мы платим налоги. Область не может этого выдержать, потому что у них колоссальное количество воинских частей, у них стоит там армия целая, и ребят у них много призывается, не могут. И ведь это так и есть, просто у Склярова было гражданское мужество об этом написать и заявить. Вот все истории московские, да, с кораблями и всем прочим, они ведь не снижают того ужаса, который происходит на тех кораблях, которые как бы Москва пасет. Там жестокие убийства, там тоже расстрелы. Вот Северный флот – это ведь страшное место, закрытое. И что здесь, да, что здесь важно для региональных политиков, я не знаю.
Спасибо. Александр Гульц, ваш вопрос.
Валентина Дмитриевна, вот, как я понял, сейчас мы имеем дело с удивительным феноменом, который заключается в том, что к вам обращаются не только солдаты срочной службы, но и профессиональные кадровые офицеры, которые не могут найти защиты, не действуя в соответствии с уставом по начальству, не обращаясь в суд.
К счастью, не так много офицеров обращается. В основном это или молодые офицеры, которые хотят уволиться не таким вот криминальным путем, да. Или это офицеры или офицерские семьи, которым нужна конкретная помощь. У кого-то жилье, у кого-то ребенка не лечат. Потому что все вот эти вот переезды и неустройства офицерских семей, они приводят к тому, что ни медицинской помощи бесплатной не оказывают, ни жилья. Нам иногда удается помочь, пользуясь авторитетом организации. И вот в случае с медиками просто вот доброй воле наших врачей. Вот, к счастью, никогда не было, чтобы отказали в лечении бесплатном. Какие бы там проблемы ни были, там полисов у них нету, у детей ничего нету. И на самом деле это плохо, конечно. Хотя я должна сказать, что когда офицеры обращаются к нам, если мы видим, что мы не можем справиться, мы просим их пойти в приемную Главной военной прокуратуры. И если в Главной военной прокуратуре они могут толково объяснить, что они хотят, им практически всегда помогают. На мой взгляд, из военных структур это сейчас, как мы говорим, наиболее живая. У них есть понимание, что профессионально они, ну вот у них есть тормоз профессиональный, потому что они не могут получить сведения о том, что происходит, они не могут наказать виновников уголовных преступлений. То есть они чувствуют, что вот Что-то нужно для того, чтобы главная военная прокуратура могла работать нормально. И вот это хорошо. А вообще, я все время вспоминаю Всесоюзное офицерское собрание 17 января 1992 года, где испуганные Назарбаев и Ельцин клялись, что они будут платить по $1000 в месяц каждому офицеру, и что 120 тысяч советских офицеров, которые не имеют квартир, получат их там через 2 года. Да, у нас Российская Федерация, у нас офицеров вроде бы стало меньше, а бесквартирных стало больше. Уже, по-моему, около 140 тысяч. Вот кто может здесь помочь, я не знаю. Понятно, что 10 лет деньги и средства, и силы, и материалы, которые должны были идти на строительство, каким-то образом жилья для офицеров, они исчезли без следа. Да? Что будет сейчас? Кто будет этим заниматься? Как это взять под контроль? Я пока не знаю. Мы разговаривали с военными, у них есть разные предложения, но это ведь колоссальные средства. Да? Как вывести их из казнократства, вот из этого потока, который уходит мимо?
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союзов комитетов солдатских матерей России. Вопросы ей задают Руслан Абаев, корреспондент в Москве немецкой газеты «Moscow Deutsche Zeitung», и Александр Гольц, военный обозреватель еженедельного журнала. Ведет программу Марина Катес. Валентина Дмитриевна, вы много лет занимаетесь проблемами военнослужащих. А что вас заставило вообще обратить внимание на эту сферу российской жизни?
Мои собственные дети. В 1989 году старшему сыну исполнилось 18 лет. А я еще в 1979 году, в декабре, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан, для себя решил, что я своих детей вот этим вот сумасшедшим старикам не отдам никогда. Пока система не изменится, пока такие авантюры могут быть, я своих детей не отдам. И меня это заинтересовало. И в этот же момент в Советском Союзе была первая группа родителей, которые требовали вернуть студентов. Вот это был момент, когда студентов забрали после первого-второго курса. И когда решение о возврате студентов было уже принято, часть народу разошлась, но пришли мы уже, каждый со своими проблемами. И вот сначала мы занимались своими детьми. Через 2 месяца нам пришлось требовать уже физического возврата студентов. Мы стучались во все двери, и каждого вот этого студента выдергивали из воинской части. Потом на следующий год было Баку и так далее, и так далее. И вот так мы уже и работаем.
Но своих детей вы отстояли?
Ну, старший оказался негоден по здоровью. Осенью 89-го года литовские женщины на 3 дня за бутылку коньяку взяли у своего военкома приказ номер 260 и прислали нам. Мы быстренько поксерили, тогда это все было сложно, вернули им обратно. Я там с удивлением увидела, что сомнобулизм призыву не подлежит. А у меня лунатик. А младший у меня скрывался 3,5 года. Просто так, на конспиративных квартирах. И это, конечно, нервные, с автоматами приходили. Но я сказала себе, что я авантюристам своей не отдам.
Ну вот грядет майский призыв 2002 года. Что вы можете посоветовать матерям, чьи мальчики достигли призывного возраста?
Первое, что я всем говорю, пожалуйста, обратите внимание на здоровье ребят. Мы же проводим собрания каждую неделю. Когда-то 70% было годны по здоровью. Осенью 90% ребят негодны. Причем это видно просто на взгляд. Да? Это тяжелые пороки сердца, а не позвоночника. Очень много ребят, которые принесли родовые травмы и в раннем детстве черепно-мозговые травмы. Они просто вот по расписанию болезни они просто не могут быть призваны. И, как говорят мои коллеги из Московского комитета солдатских матерей, военком не станет связываться, если он видит, что мама все знает. То есть мы просим, обследуйте. В облаву попали мальчишки с очень тяжелыми заболеваниями, с эндокринными, с заболеваниями крови, с заболеваниями доброкачественной опухоли. Это надо все делать заранее. Поэтому первое, что семья должна понять, годен ли сын по здоровью. Второе, она должна понять вообще, они хотят, чтобы он шел на военную службу, да, или нет. В любом случае, примут закон об альтернативной службе, не примут. Если мальчик имеет убеждения, с которыми несовместима военная служба, он может требовать альтернативной службы. Да, это тяжелый путь, надо идти через суды, вплоть до Европейского суда по правам человека. Но ребята идут. И есть еще одна вещь. Это вот отсрочки, да, на которые так периодически ополчается наш генеральный штаб. Ведь на самом деле и семейные обстоятельства, и учеба – это тоже основание для того, чтобы человек освобождался от призыва, пока это все есть. У нас бывают смешные случаи. Звонит мама: «Ой, я уже 5 лет на пенсии, вот сын у меня вот один, а мы вот так бегаем, не знаем, что делать». Да ничего не делаешь. документ, военкомат свой несешь или посылаешь, мальчик идет на призывную комиссию и получает свою отсрочку. Но надо показать, что ты знаешь, что твой сын имеет право на отсрочку, потому что он обязан тебе помогать. Это важно, сделать все заранее, потому что облавников жаль ужасно. Там очень многим ребятам можно было это все не переживать, если бы раньше урегулировали свои отношения.
Спасибо. Руслан Абаев, ваш вопрос.
Валентина Дмитриевна, не секрет, что для лиц, которые находятся, ну, так сказать, под следствием или около того, альтернативная служба является такой некой лазейкой, в которую можно себя пристроить и избежать уголовной ответственности. Как вы считаете, какие меры нужно предпринимать для того, чтобы в армии не образовывалась еще и криминальная диаспора?
Ничего подобного нет. По 23 статье лица, имеющие непогашенную, неотбытую судимость, или лица, на которых заведено уголовное дело или уголовное дело находится в суде, они призыву не подлежат. Это игры родительские, как правило, или хитрые ходы военкома. Вот ты скажи сыну, я скажу прокурору, уголовное дело закроем, вот мы его призовем. Вот сейчас у нас вот облавник, мальчик из Чуваши, у него неотбытая судимость условная, а он в воинской части. Когда я позвонила в военный комиссариат и потребовала побыстрее оформить акт, а что вы торопитесь? А он у нас родину защищает. Ребята, у него еще неотбытая судимость. Если не дай бог что-нибудь там, кто будет отвечать? Мальчик будет отвечать? Или вот эти нерадивые наши военные комиссары, которые по облаве отправляют, бог знает кого? Понимаете, я не знаю, я не встретила ни одного молодого человека, который бы там что-то такое. В самом деле, к сожалению, конечно, ребята и машины угоняют, и грабят, и все это бывает, но я никак не могу связать.
Александр Гульц, вам слово.
Валентина Дмитриевна, как я понимаю, то новое, что появилось вот во Вторую Чеченскую войну, в вашей деятельности связано с тем, что государство обещало выплачивать боевые деньги, довольно значительные для России, и их не выплатят. Вот из моих разговоров с людьми из Министерства обороны, они все убеждали меня в конце года, что практически все проблемы решены. У вас есть ощущение, что злоупотребления и нарушения в этой сфере сходят на нет?
Ну, сейчас трудно сказать, потому что ведь уже год как никаких боевых практически не выплачивают. Там все по одному, по два, по три дня. Я сейчас как бы даже не принимаю как-то особенно близко к сердцу то, что происходит сейчас. Но вот эти долги, они есть. Есть 3-4 части, которые не платят вообще никому, чуть ли не с 2000 года. Я считаю, что это просто злокачественное явление. Мы столкнулись с проблемой боевых вообще в 2000 году. Мы были в полной растерянности. Мы звонили в Министерство обороны, вообще не знали, что делать, и пока не обратились в адрес президента. Конечно, эти деньги, вот с точки зрения нашей организации, этически они, ну, не бесспорны, мягко говоря. Но с другой стороны, если государство, издав секретное постановление, что-то такое прописало, да, то, ну, должно людям заплатить. Но система учета вот этих боевых дней, она совершенно неприемлема. Как ребята знают, записано у них в приказе командир части, что у них боевые дни или нет? К нам недавно обратился молодой человек, он служил по контракту. Справочку полную ему дали, что ему заплатили, за что. Но он говорит, как же так? Я находился там несколько месяцев, все дни мы участвовали в боевых действиях. А мне посчитали, тут 15, тут 12. Как это? Мы говорим, ну, родной, если у вас журнал не велся, ты ни за что не расписался. Как мы с тобой теперь докажем, что тебе посчитали не все дни? Вообще это все обман. Вот это то до терека, то после терека, то, значит, платят за все дни, то не за все, а у ребят по призыву день за два или не день за два, и хитрый указ путинский о том, что считать к выслуге лет, который никто вообще сначала не понял, чья это выслуга лет, оказывается, это касается только офицеров. Все вот эти хитрости, это, конечно, это просто обман. Но мы стараемся все-таки по всем жалобам, которые от ребят поступают, добиваться. В общем, удается потихонечку. Суды оказались, вот в случае с воинскими частями Министерства обороны, суды оказались как бы не нужны. Внутренние войска платят легче в эту войну. В первую войну это было чудовищное, что то есть внутренние войска, это был просто криминал полный по выплатам. В эту войну они как-то нормальнее. Но все равно вот эти игры «дам-не дам», они, конечно, очень некрасивые, и при всем том, что там делают наши военнослужащие, все равно государство обманывает.
А как вы оцениваете с нравственной точки зрения, что мало того, что молодых людей приглашают за деньги воевать на собственной территории, еще им эти деньги и не платят? И как они могут доказать, что они вообще там воевали? Вот ведь кроме финансовых проблем существуют еще и нравственные проблемы.
Если говорить про ребят по призыву, то на самом деле вот шок у них появляется, когда они увольняются. приносит эту справочку, что он, участник боевых действий, имеет право на льготу, а ему говорят: сынок, никаких льгот тебе не положено. Да? До сих пор мы не смогли добиться, чтобы в закон о ветеранах включили вот участников боевых действий. Там есть все, там Ангола, там Лаос, Камбоджа, а внутренних конфликтов в этом законе нет. Все эти мальчишечки, они, он не инвалид. Он, значит, наверное, это проявление стыда государства, да? Вот мы хоть тебя посылали, хоть ты там убивал сограждан, но мы с тобой забудем про это и вообще не будем вспоминать. Но все равно они участники.
Спасибо, Валентина Дмитриевна. И по традиции нашей программы мы в конце подводим некоторые итоги. Но подводят их журналисты. Ваши впечатления о записанной программе, Александр Гуль?
Вы знаете, она еще раз меня убедила в том, что наше общество уже переросло ту армию, которая у нас есть. Это очевидно. И деятельность Комитета солдатских матерей Валентины Дмитриевны в этом убеждает. Наше общество более зрелое, чем те структуры, которые должны обеспечивать безопасность нашего государства. Я думаю, что в ближайшие месяцы это станет очевидным, когда политики уже будут вынуждены повернуться лицом к этим острым, серьезным проблемам.
Руслан Абаев, вам слово.
У меня сложилось такое мнение, что все происходит по принципу притчи о слепце, глухонемом и немом. То есть все закрывают глаза на эту проблему, и благодаря комитету материнскому эту проблему, я думаю, можно будет решить. Вот единственное пожелание: вы работаете с огромным количеством ребят, которые к вам обращаются, и может попытаться их как-то объединять для дальнейшей работы, чтобы они уже помогали избежать этих трудностей другим призывникам.
Но я могу сказать только одно. У меня 18-летняя дочь, и я счастлива, что это дочь, а не сын. У моей подруги в свое время родился сын, и это было там 15 лет назад, и она уже переживала по поводу будущего призыва. Ей говорила: Оля, расслабься, за это время примут закон об альтернативной службе, это будет другая Россия, это будет другая армия. Как же я была неправа. На волнах «Радио Свобода» вы слушали еженедельную программу московской редакции «Радио Свобода. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». У нас в гостях была Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России. Вопросы ей задавали Руслан Абаев, корреспондент в Москве немецкой газеты «Moscow Deutsche Zeitung», и Александр Гольц, военный обозреватель еженедельного журнала. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Марк Штильман. Вела программу Марина Катес.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето жаркое. Лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или КГБистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинови, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě za chvátčiky, spasí bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05.